«Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях священник отец Евгений Пискарев и пастор Сергей Александрович Панкин. И пастор церкви «Парадигма» евангельских христиан. И сегодня наша программа пойдет о христианской жизни и ее соблазнах. Вы знаете, вот, кстати, к вопросу о протестантах. Ведь многие протестанты, когда они общаются с православным священником, у них не у всех. Вот они говорят, ну, извините, но сказать «отец такой-то» не могу, там «отец Евгений». Вот, потому что в Евангелии сказано, что один у вас отец, который на небесах. Не называйте больше никого отцами. Кстати, там еще сказано «учителями» не называться вообще-то. Да. А этого протестанты не избегают. Все-таки есть протестанты, которые называют себя учителя. Но ведь проблема не в том, называть или нет человека отцом, а проблема в том, как мы Бога смеем назвать отцом. Вот Спаситель сказал, что да, Бог вам отец. И здесь, мне кажется, для неверующего человека есть вопрос, потому что а не переносишь ли ты на того, в кого ты веруешь, ты мне его описываешь как бесконечного, как Творца, как того, кто вне мира, вне творения, и ты его называешь словом «отец», перенося на него все свои неврозы, страхи, надежды, мечты, которые у тебя связаны с земным отцом. Но это же не подходит к нему. Ты лепишь Бога по образу своего отца, так? Но вопросы должны возникать, мне кажется, и у христианской совести. Потому что мы называем Бога отцом. А что мы вкладываем тогда в слово «отец» позитивного? И я скажу, какой здесь сомнительный момент. Второй уже раз я о нем рассказываю в этой программе и от него отталкиваюсь, когда в закусочный «Макдональдс», который совсем недалеко, в километре, девушка православная увидела майку с изображением, которое ей показалось оскорбляющим Бога. На изображении был распятый Спаситель, только в руки у него были подрисованы авоськи с продуктами. И когда эта православная девушка объясняла, почему она ринулась на человека в этой футболке и стала вот ее буквально пытаться сорвать, у нее было такое оправдание себя, что я природнилась Отцу Небесному кровью Иисуса Христа. Во Христе Иисусе я дочь своему Небесному Отцу. И поэтому я не могу стерпеть оскорбления, которые наносятся Богу. Я должна вступиться. Она даже сослалась на цитату Иоанна Златоуста, что если увидишь кощунника, ударь его. Но, слава Богу, она все-таки до битья не дошла. Вот.
А что, рвала майку?
Ну, вот рвала футболочку. Ну, там подоспела охрана, ее выставили. И сказали, мы православные, но зачем же драться-то? Все равно ни к чему. Оставим вопрос о том, насколько это изображение действительно оскорбляет нашего Создателя. Вот. А насколько правильна позиция, что я и Бог, мы в родстве, и поэтому я должен заступаться на Бога, за Бога. Под этим что-то есть, как на ваш взгляд, Сергей Александрович?
Не знаю, я привык, что старшие заступаются за младших, а не младшие за старших. И когда речь заходит о Боге, об Отце, то мое понимание в том, что Бога, ему не нужны адвокаты. На мой взгляд, ему не нужны адвокаты. И, по-моему, отец Георгий Чистяков, если мне не изменяет память, очень хорошо в одной из его книжек я прочел, что Бога лучше показывать, чем доказывать. И тем более не рвать за него тельняшку. Потому что, мне кажется, это заведомо проигрышная позиция.
А вы, Сергей Александрович, человек молодой.
Ну, не спорю.
В расцвете сил вы за свою дочку заступитесь, конечно, 11-летнюю-то. Она за вас заступиться пока не может. Но когда, дай Бог, вам будет 93 годика, а дочке вашей будет 50 или там 60, так уже, как сказано в Евангелии, тебя припаяшут, возьмут под руки и поведут. Вам понадобится и защита со стороны младшего. И адвокат, глядишь, понадобится, 193 годика.
Ну, я думаю, что это неравноценная немножко вещь. Все-таки мы говорим о Боге и о человеке, и когда мы говорим о человеке и о человеке. Здесь я с вами не могу не согласиться, безусловно, дочь, вряд ли она как-то, девушка, да, будет с кого-то срывать майки или огреет кого-то авоськами по голове. Я думаю, что вообще проявление любой агрессии – это заведомо проигрышная позиция, я уже сказал. Но когда речь идет о Боге и о человеке, мне кажется, в этом что-то есть перетянутое, и какое-то что-то такое ненастоящее, когда, не знаю, в своих беседах с нецерковленными людьми о Боге я никогда не пытаюсь заступиться за Бога, выгородить Его, извиняться за Него. Я думаю, что Господь мало в чем виноват, если вообще так можно выразиться. Поэтому защищать Его... Всякий раз, когда ты что-то защищаешь, значит, в этом есть какие-то изъяны. Я не думаю, что в Боге есть какие-то изъяны. Может, это примитивно, может быть, это просто, но...
Отец Евгений.
Апостол Петр выхватил меч и отсек ухо.
Я не совсем понял. Это вы позитивно приводите?
Я привожу. Значит, это по поводу защиты Бога. Как можно защищать Бога? На что Христос так не рекомендовал таким образом подходить. Значит, что мы знаем? Если это искренний поступок, ну, вряд ли она вразумела этого молодого человека, носящего эти майки. Значит, какая цель-то была христианская? В чем христианские поступки?
Я думаю, пропиариться, мне так кажется.
Ой,
нет?
Ой.
Нет, скорее всего, это был эмоциональный, такой инфантильный.
Пропиариться. Нет, может
мы
быть.
Мы не знаем этой девушки.
Но я прямо скажу, вот есть на Радио Свобода программа с христианской точки зрения, я чрезвычайно благодарен, и мне кажется, что в этом как бы проявление демократичности, демократии, что есть программа с христианской точки зрения, и нет программы с цинической точки зрения. Потому что, когда я слышу, а этот сделал для пиара, а этот для саморекламы, мне кажется, что это какое-то сатанинское сведение реальности к выгоде. Вот в духе Юма, английских рационалистов конца XVIII века, что человек – это тряпка, парус, как выражался Юм. Англия тогда была царицей морской, и на кораблях все были помешаны, как сейчас на компьютерах. Вот. И, значит, вся жизнь, вот ветер наших страстей надувает парус моей личности и гонит. Но это же цинизм.
Одна из моделей, почему цинизм? Что же гонит? Весь вопрос, куда гонит?
Так мы же живем в парадигме рыночных отношений, да, и тот же Фром говорил о чем.
Ну, это вы, протестанты, отец Евгений православный, живут в парадигме.
Хорошо, ну да,
общество это рыночное.
Я про Фрома, да, который говорил о том, что ну, чем ты дороже себя продашь, тем как бы выше твоя цена. Я просто не хотел, может быть, на этой теме долго застряться. Я не знаю эту девушку, и правда, ее мотивов абсолютно не знаю, не могу судить и не хочу.
Ну так зачем рассказывать?
Сомнение, давайте, я к чему прошу? Сомнение давайте толковать в пользу обвиняемого. Я надеюсь, что на страшном суде этот принцип демократии будет
работать. У нас что, судили еще этой девушки, что ли? Я не знаю,
нет,
что происходит.
Мне хочется не осудить, а понять. Она отождествила себя с Богом.
Лучше спросить девушку.
А вот, к сожалению, я к ней обращался. Но, к сожалению, как раз именно вот этот человек, выбравший этот сценарий, от контакта в виде словесного обсуждения уходит. У него все решено. Она отказалась.
Но отказалась общаться.
Да. Тоже мы не знаем, почему. Но вот заметьте, факт, что она отказалась. А вот то, что у нее все решено, это интерпретация.
Откуда у нее довольно большой текст. В конце концов, здесь, как в миниатюре, мы видим то, что сейчас происходит между Россией и остальным миром в широком масштабе. В большом мире идет обсуждение каких-то проблем международных, приглашают людей из России, правых, левых, центристов, православных, атеистов, неважно, агрессивных, сторонников миротворчества. И они едут, но в Россию из окружающего мира не приглашают. Это как бы односторонняя такая...
Железный занавес.
Не совсем. Это как в биологии скорее, где бывают мембраны, которые в одну сторону пропускают, а в другую нет. То есть человек, ну, скажем так, консервативных убеждений, зубодробительных, поедет в Всемирный совет церквей объяснять свои убеждения, но в Москву оттуда не пригласит. Это односторонний железный занавес.
Хорошо.
И, собственно, весь этот инцидент, который мне тоже кажется моделью типового поведения многих верующих в современной России, он построен на этом. Человек не подошел и не заговорил с тем, кто носит эту майку. Он не спросил, какой смысл ты вкладываешь в это изображение. Она сразу пошла срывать.
Ну, она могла сказать, что эти авоськи меня оскорбляют, задевают мои религиозные чувства.
Она не сказала.
Мне хочется сделать тебе массаж лица с помощью обуви.
Она так же... все-таки имеет ли право христианин сказать, что он родной Богу? Это ведь образ, который в Священном Писании есть. Значит, это наша правая обязанность.
Ну, родной Богу, думаю, может.
Почему он сын нет? И дочь Божий,
да.
Если верить
Спасителю. Ну, сказать, о чем свидетельствуют дела, что я родного так защищаю?
Да.
Ну, если у меня нет больше средств, если у меня нет слова, если она не сильна в слове, но сильна в эмоциях и в чувствах.
Это же девушка, тем более. В этом она точно сильна.
Ну, что за гендерный сексизм?
Нет, она сильна. Девушки сильны в эмоциях. Почему?
А мужчины слабы?
Долго зреют. А потом сильны. Девушки быстрее зреют.
Ну, опять мы какой-то общий вывод. Девушки такой статистический. Да. Почему совсем не... Это же не личное. Значит, конкретный человек поступил так. И мне кажется, не очень этично.
Хорошо, я уверен, что вы девушка. Тем более, что за последние 15 лет в драке, в подобных ситуациях лезли люди обоего пола.
Может, это люди, которые не любят, не хотят, не умеют выстраивать диалог с другим человеком, потому что диалог, он сам по себе сложен. Да, вот мы даже сидим, мы абсолютно разные.
Каждый в свою дудку.
Каждый свою дудку, да.
Нет, у нас дудка одна, просто
пытаемся
сыграться. Вот. Мы же христиане все, значит, налицо три
рака. Ну, можем сказать, что наш отец Бог, отче наш. Молимся, ну, чего же, какая
мы можем, мы говорим каждый день по несколько раз об этом.
Хорошо. Если Бог наш отец, насколько наше отождествление с ним далеко может нас завести? Обязаны ли мы за него вступаться, когда ставят в Большом театре, там, поп и работник его балда, был такой балет. Вот, обязаны ли мы за него вступаться, когда видим, там, упавшую в грязь картонную иконочку. Вот, вот какие вопросы. Это же вопрос не о Боге. Это вопрос о любом любимом человеке.
Согласен. Если упала в грязь фотография любимого человека.
Так.
Я могу поднять, могу не поднять. Ну, это же фотография. Потому что, ну, вряд ли я ее приведу в нормальный вид, но, наверное, я бы поднял.
Хорошо. Нет, можно поднять, а можно отругать, наверное, или сбить человека, который туда это уронил. Осознанно или неосознанно. Так. Это же разные вещи.
Если человек на глазах у меня, чтобы вывести меня из равновесия, чтобы высказать неуважение ко мне и к моей матери.
То есть так провоцировать.
Я попрошу без большевистской лексики. А вот. Бросает фотографию моей матери в грязь. Я отождествляю себя в каком-то смысле со своей матерью. Да. Я ее люблю. Любовь. Есть отождествление с любимым? Или нет?
Ну, это, по крайней мере, соединение. Вот насчет отождествления весь вопрос образуется ли новое качество. Значит, я теряю свою идентичность, приобретаю идентичность другого. Что происходит?
Вот, что мы
я прошу меня ни вопросов не задавать. Вопросы здесь задаю я. Что означает
демократия
слово...
нынче, понял?
Это евангельская демократия. Что означает слово Спасителя «возлюби ближнего, как самого себя»? Это ведь идентификация?
Нет. Любовь – это не идентификация. Все-таки вопрос так, в любви сохраняются границы или они растворяются? Или...
Так.
Значит, любовь – это вообще таинство. Мы сейчас говорим как-то вот, ну, что-то не то. Все это как ментально.
Границы должны быть, я думаю, мне кажется, это не отождествление, потому что сейчас вспомнилось...
Хорошо, можно так? Они естественно есть, когда они нарушаются? Это противоестественный процесс или их надо сооружать?
Когда границы нарушаются в любви, противоестественный процесс,
что
мне кажется, да.
Патология первичная или норма?
Ну, психологи говорят, что есть норма.
Еще раз, что первично?
Что в любви первично? Патология, неумение... Или естественно, органично любить, а потом начинаются, возможно, какие-то...
Дело все в том, что если есть любовь, то все эти вещи преодолеваемы. Нормы, я могу сказать, что вообще, мне тут тесно, больно. Меня прижали к борту, у меня ощущение.
Ничего, откуда ничего... такое ощущение?
Нет, я могу сказать, если мои границы нарушены, что они нарушены. Мне могут сказать, потерпи.
Минуточку. Ну вот человек решил, что его границы нарушены, так. Издевательство над Христом, кажущимся или реальным.
Заметь, это нарушены не его границы, а нарушены границы его единства с Богом, если так говорить.
Значит, он воспринимает Божьи границы как свои границы.
Да. То есть он встал на место Бога.
Я здесь вступлюсь. Мы что, после причастия повторяем слова преподобного Симеона, нового богослова XI века? «Пройди во все члены моего тела».
Да.
Во все уды по-славянски.
Да.
Вот. И он там, вот как свойственно для византийцев, он там перечисляет и руки, и желудок, и кишки, во все. Так это значит, что зачем мы приходим на главное таинство в церковь? Чтобы Господь вошел в нас. Я думаю, что...
И дальше эта девушка пошла в Макдональдс расширять, так сказать, сферу влияния.
Нет, она пошла поесть. А вот тот, кто надел майку оскорбительную, зачем он это сделал? Значит, это он расширяет сферу своего влияния.
Таким образом, может быть и так. Это что, получается информационная война.
А я не уверен, что это война. Вот наш гость, вот Сергей Александрович, в майке с изображением льва. И подписано...
Это что, идентификация с животным? Да, царь зверей. Это может быть, наверное, я...
Вообще-то это символ Христа кое-где, порой.
Лев. Из колена Иудина, правильно?
Лев от колена Иудина. Там подписано Масаи, то есть это африканское племя.
Никаких, так сказать, посылов на самом деле. Вот понравилось, одел, как большинство, наверное, молодых людей.
А как бы вы интерпретировали майку и спаситель с войсками?
Как бы я интерпретировал ее?
Она вообще подлежит интерпретации?
Такое ощущение, что не очень. Вот как-то у меня даже никаких идей на этот счет. Оскорбление.
А что
не знаю,
войско-то было?
Да продукты. Молоко и хлеб.
Это мысль мне в голову не приходила. Это довольно известная картина американского художника, ее можно найти в интернете.
Я не знаю, правда, что авоськи, я же...
Понимаете, ведь это же вопрос еще брать интерпретации, мне кажется, да? Вот, например, для этого человека это было оскорблением. Возможно, так оно и есть, да? Для другого человека, я вспоминаю картину, вот не помню, кто ее написал, «Христос в очереди за хлебом». Замечательная картина. Вот, да, идея воплощения, инкарнации. Он один из нас, понурый, одинокий, брошенный, отверженный, стоит, разве что только не с авоськами. Может быть, эти распятые руки и авоськи – это какой-то момент того, что он проживает с нами нашу жизнь. Я не знаю, может быть, я, да, где-то натягиваю какие-то моменты, но это же вопрос интерпретации. Да?
Но она же не спросила это.
Она не спросила, почему я сказал, что она не вступила в диалог. А она давайте, не спросила, давайте, почему.
Давайте, предположим, возьмем по максимуму. Допустим, на майке действительно, намеренно, умышленно изображено что-то, оскорбляющее Христа. Вспомним историю трагическую Шарли Эбдо. Вот, допустим, как при советской власти. Гениальные, но омерзительные и уж действительно кощунственные плакаты Маора, Дени и других выдающихся художников 20-х годов. Вот, журнал «Безбожник у станка», журнал «Воинствующий безбожник». Я их все пролистал. Вот, и должен сказать, это было чтение не из легких. Потому что талантливые люди выполняли заказ.
Глумились.
Глумились.
Да.
Во многом искренне.
Ну,
и что я должен был сделать?
Их прекратили глумление.
Ну, хорошо. А если я сегодня... Нет, во-первых, например, Александр Глебович Невзоров не пожалел денег, переиздал одну из атеистических книг 20-х годов. Вот совершенно вот как тогда, так и сейчас. Взял и перепечатал.
Репринт,
антиклерикальный. Вот. Что, я должен теперь за ним с топором гоняться? Требовать запретить, оштрафовать?
В силу своего самосознания готов гоняться с топором-то?
Вот я
гоняться топором, это популяризировать то, что сделано репринтом, мне кажется, да, придавать какую-то этому огласку.
Любовь к Богу.
Может быть, лучше книгу свою написать, да, вот для того, чтобы...
Любовь включает в себя агрессию, может включать в себя желание заступиться за другого.
Да. Строгость, мне кажется. Она.
Вот
строгость.
Бичом выгнал...
Ну, не агрессию.
Бичом – это строгость?
Вот, ну, можно назвать это и строгостью, но вообще это нанесение
тяжелых телесных
легких, скорее. Вот. Но дело все в том, что это же было на месте святом. Значит, если бы этот юноша пришел в церковь в таком, он сидел в Макдональдсе, выпивал и закусывал. Девушка там тоже сидела, тоже трапезу принимала.
Но вопрос в том, если такой молодой человек зайдет в общину, сядет на нашей лавке или встанет. Что с ним делать?
Так, очень интересно.
Вот это очень интересно, да? Вот он пришел, такой абсолютно нестандарт.
Как раз где тот стандарт?
Ну, скажем так, да, там вот майка Масаи – это стандарт. Вот, да, где-то на грани. А вот это, например, не стандарт. Что мы делаем? Мы показываем пальцем «иди, приведи себя в порядок тогда и заходи».
Ну, не знаю, в полицию.
Не могу сказать за других, но вот в наше общение мы не практикуем такие вещи, потому что...
Чего, хождение в майках или
Нет, в таких вот, ну, как бы скажем, когда человек может быть где-то немножко провокационно одет, либо мало одет, либо чрезвычайно воинственные окраски, накраски какой-то или что-то еще. Это другая, может быть, немножко тематика, да, но тем не менее.
А что значит воинственная окраска? Вот у меня некоторые прихожане, прихожанки, там иногда придут волосы зеленые или
да, ну вот может быть что-то вот
фиолетовый. Фиолетовый это скорее
бабушки,
пенсионерки.
Бабушки,
да.
Пенсионерки фиолетовые.
Фиолетовые это воинствующие, а зеленые?
Бабушкам, да, воинственным мы не можем. То есть фиолетовые в рамках канона, а вот зеленый молодой, это уже...
Почему зеленый гребень воинственно, а фиолетовый фей не воинственно?
Нет, я хотел просто сказать о том, что когда такие люди посещают, если они ищут... Наверное, ищут. Случайно они попали. Хотя там, да, все наши случайности, наверное, все-таки больше промыслительные. Если они попадают вот в эту среду, я верю в случайность большой буквы. И я не могу, вот лично я никогда не покажу такому молодому человеку, вот с авоськами или без авосик, на дверь. И как бы это, может быть, простите, не банально звучало, но банально не означает неправдиво. Скорее, я предпочитаю форму диалога с таким человеком, что побудил одеть его эту майку.
Да. Тебе нравится майка?
Да, то есть это просто первый попавшийся, то, что ты схватил, это тебе подарили, ты купил осознанно, ты хотел этим что-то сказать, это твой тезис, твое кредо, это твой символ, что это? Это может быть даже неплохой зацепкой для какого-то разговора.
То есть в данном случае вы как раз и пытаетесь синхронизироваться, понять. И как бы стереть границу через диалог.
Заговорить на его языке, наверное, больше. Попытаться понять этот язык, культурный язык его.
Не стереть, а наладить диалог. Каждый может оставаться, ведь если он останется в своем, так сказать, будет общение через границу, через дверь, может быть, общение.
Стереть, мне кажется, как раз скорее снять.
Не обязательно стереть. Кто там? Инспектор милиции, а что вам угодно?
Кто стучится?
Я принес повестку для вашего мальчика.
Хорошо. Вообще вот за это нас и не любят, потому что, я думаю, большинство людей, настроенных антицерковно, воспринимают нашу попытку общаться как попытку через дверь. Это может быть зримые двери в иконостасе, царские врата.
А может,
говорят,
что я
попал в церковь, там поп из досок чего-то там кричит, и меня даже не видят. Это может быть дверь духовная, как у протестантов или у католиков.
Невидимая дверь. Физическая тоже. Не только духовная.
Может быть.
Хорошо, вернемся к любви. Можно ли рассматривать, и опять к презумпции невиновности, можно ли считать, что человек, который носит майку с вызывающим рисунком, сознательно желая меня оскорбить? Ведь это же азы влюбленности. Влюбленность, как и любовь, это прежде всего игра. Это как площадка молодняка детская.
Ну, песочница.
Человек задирается, но он задирается для чего? Не бойся атеиста. Атеист хочет...
Заявить о себе, может быть.
Атеист хочет с тобой, на самом деле, законтачить. Бойся скорее агностика. Бойся равнодушного, который весь нормально одет. Христа распяли нормально одетые люди.
Но неравнодушные, мне кажется.
Нет. Значит,
очень
Христа распяли те люди, которыми сманипулировали. Значит, они то кричали «Осанна», то же кричали «Распни».
Ну, распяли не те, кто кричал. Распяли...
Серые кардиналы?
Да почему же серые? Они были совершенно белые. Они были официальные руководители религиозной элиты. Понтий Пилат никакой не серый. Он официальный префект.
Но он не кричал «Распни».
Так он отдавал приказы распяти.
Он как раз функционер. На это много уже обсуждалось тема, что положение обязывает. Положение
Флюгер. Очень хорошо, отец Евгений. Так вот это и есть потеря идентичности.
Да.
Когда человек говорит, да, я убил 6 миллионов евреев, потому что я был в таком положении, оно меня обязывало. Да. Я получил приказ.
Да.
Потому что, наверное, я и моя профессия одно и то же, да?
Это как раз соединение, да, идентификация с профессией, идентификация с властью. Я продолжатель.
Но это потеря идентичности.
Это обретение идентичности. Другой.
Это не моя идентичность, это не человеческая.
Вот.
Она сатанинская.
Да. Как но, Господи... между прочим, на свободе нет передачи с сатанинской точки зрения, как ты уже заметил.
Слава тебе, Господи, но мы по мере сил стараемся в рамках нашей программы, у нас и сатанисты иногда бывали, предоставить слово.
Ну, никто не жалуется в интернете как-то так, ущемляют мою свободу.
Я адвокат дьявола периодически беру на себя эту функцию.
Да, это я замечал.
Так ведь... Не человек красит место, а место губит человека.
Так губит или красит? Или играет?
Как сказал Господь, когда у него просили апостола, один справа, говорит, хочу сесть, один слева. Вот, князья мира сего господствуют над вами. Вы же...
Не будьте, как они.
Как я вам умыл ноги, так и вы.
Да.
Умывание ног, да с кем идентификация? С рабом. Потому что это функция раба умывать ноги.
Вот в том-то и дело. Каждый... Вот смотри... Базовая ситуация церковная, когда церковь из гонимой превратилась в гонящую. Вот где...
Ну, она не базовая, к счастью. В этом смысле российская ситуация, когда церковь гонимая частично превратилась в целиком гонящую, она скорее исключение в современном мире, в христианском.
Ну, мне трудно сказать. Я...
Ну, как где в Европе церковь занимается гонениями? Нигде.
Ну, на данный момент нет.
Это только вот российский феномен вдруг выскочил из большевизма.
А во-вторых... Я бы так сказал, какова идентичность церкви?
О, потому что да. А может быть, у церкви идентичность? Она же, это множество.
Ну да, но получается, что она как бы дверь. И, в общем, кому церковь не мать, тому Бог не отец.
О, и мы возвращаемся к тому, с чего начали. Верую во единого Бога Отца, а через четыре фразы во единую святую соборную и апостольскую церковь.
Да.
Соборную. То есть мы все в ней собраны. Это
да.
Церковь Ката, цельная.
Да.
Мы собраны как заряженные частицы. Означает ли это, что мы вместе являемся Богом? Имеем право действовать как Бог? Содом спалить, Гоморру.
И тут разные, да, парадоксальные тексты Писания, что свяжете, связано будет, развяжете.
А что тут парадоксально? Это довольно однозначные тексты, грозные тексты.
Ну, мы говорим об идентификации, да, то есть я и Бог. Я от лица Бога, да, то есть я...
Сыне человек, прорцы костям сим.
Ужас. Привношу какой-то суд от лица Бога, да, я выступаю от лица Бога, я последний, да, авторитет и первый авторитет от лица Бога. Вот они те вопросы сложными, которыми мы пытаемся.
Вот.
Не, ну задаваться. Руководит ли нами Бог?
Вот здесь. Не, являюсь ли я Богом?
Значит, если... уже потеря контакта с Богом, потому что я Бог, да?
Значит, но он меня делегировал.
Сыне человеч, прорцы костям сим, есть послушание. Я слышу слово, голос Божий и исполняю. А здесь другое. Я вообще слышу только сам себя, если так. Я просто подменил.
Почему? Вот вокруг меня, вот захожу в Макдональдс, пришли сухие кости, безблагодатные души, выжженные грехом.
Так.
Ну вот я им сейчас прорцу.
Пожалуйста.
Тут охраны подоспеют. Но если совсем серьезно...
Девушка так и пыталась, наверное, сделать.
Да, вот я об этом и говорю.
Так вот, был ли контакт? Пророк Иезекииль, ты слышал? Эти слова. И слушал. А она была наполнена эмоциями.
Наполнена эмоциями – это такой британской по сдержанности выражение. Наполнена эмоциями.
Ну, хорошо, ладно.
И это говорит профессиональный психолог. Наполнена эмоциями. Что за этими словами? Хорошо. Я
ангажирована, одержимая.
Я тогда, вот ассоциация появляется, мне кажется, более глубокой. Авраам и Исаак. История нашей веры начинается с того, что человек не верует в бессмертие. Авраам не веровал в бессмертие, как не веровали в бессмертие и
ему Бог сказал,
современники спасителя. Но Авраам верил в бессмертие через семя, через своего сына. Не дочь, заметим, кстати, к вопросу о сексизме. Вот мой единственный сын. Мое бессмертие, мой договор с Богом в том, что через него я буду жить. Эта вера двигала еще очень многими, кто отрицал телесное личное воскресение во времена Спасителя, и вот его пытался озадачить. А вот если вот человек умер, не оставив потомства, его вдова должна идти, значит, за другого, чтобы забеременеть от брата и восстановить семя, то есть обеспечить бессмертие. Но, значит, в основе идентификации себя с сыном. Но тогда и сын должен идентифицировать себя с отцом. Отец – это я – это отец. Как говорят в английском есть идиома «носить сапоги отца». Я продолжаю семейное дело. Я иду по его стопам. Это путь христианина.
Ну, вот мне думается, что с позиции горизонтальной, человек плюс человек, да, вот эта идентификация, она срабатывает на каком-то другом уровне. Потому что я и Отец, в отличие от Христа, я не могу сказать одно. Вот Иисус, так сказать, мог. Я не могу сказать, что я, Сергей Александрович, то же самое, что Александр Павлович, мой отец. Я могу продолжать его дело, я могу быть инженером, я могу иметь его манеры, его характеристики, там, юмор, но я и отец здесь не одно и то же, это абсолютно точно. Поэтому, может быть, вот это продолжение, да, то, во что веровал Авраам, по-моему, верит и сегодня, да, когда мы вообще говорим с людьми светскими о жизни вечной, моя вечная жизнь, вот, да, сегодня те же самые идеи и концепции в моих там сыновьях, дочерях, ну, больше всего в сыновьях, безусловно. Мало чего получается, что поменялось. Личного бессмертия, вот, ну, как его не было, так и нет. Ну, я говорю, да, о людях, с которыми мы иногда имеем дело. Я сейчас не о своих убеждениях говорю. Вот, поэтому все-таки, да, я думаю, что это вот, я, наверное, здесь не совсем соглашусь, это не та идентификация. Когда мы идентифицируемся с людьми, абсолютно, вот сейчас я, мысль до этого была, сегодня как не мог ее высказать, вспомнил Клайва Льюиса, который замечательно писал в своей книжке «Любовь», да, кажется, он говорил о материнской любви, помните, а когда мама любит своего ребенка настолько, что растворяется в нем, и, собственно говоря, житья своему ребенку не дает, да, она не дает ему делать первые шаги, она за него, ну, так утрированно, там, не знаю, кушает и делает все-все-все, и поэтому, как у нас в народе говорят, да, плоха та мать, которая не воспитала сына до пенсии. У нас вот, да, мы настолько отвечаем за своих детей, что не хотим, мы не можем предоставить им какой-то самостоятельности. Поэтому вот, может быть, мы сейчас, нам нужно определение какое-то, что такое, вот мы тут оперируем такими терминами, отождествление, идентификация, да, потому что, может быть, в наших сознаниях оно по-разному интерпретируется.
Но вообще не библейский термин.
Ну, да, более психологический.
В Библии нет абстрактных терминов, это все-таки довольно древние тексты, но смысл есть. Возлюби Бога, как самого себя, возлюби ближнего, как самого себя, и будут двое плоть едины. Но в сущности это ровно то же самое, что у Достоевского, где проблема вот слезинка ребенка. Имеется в виду ведь слезинка младенца Христа. Вот, человек объявляет, что его война справедливая, потому что он защищает ребенка. Но обратим внимание, что здесь все равно иерархические отношения. Либо я дитё, защищающее беспомощного отца отсутствующего, либо я защищаю, как зрелый отец, своего ребенка.
Беспомощного.
Но все равно это вертикальные отношения. Вот что меня смущает.
Ну, горизонтальных отношений, по-видимому, здесь не было. Это все-таки, если я так взять и начать рвать майку.
Или громить художественную выставку, или запрещать оперу.
Да, и потом еще апеллировать в суд. Да. Ну, христианского чего-то здесь как-то маловато.
Меня не очень волнует христианство, меня волнует человечность.
А это, по сути, все человек. Это же синонимы. Понтий Пилат, что сказал? Вот человек. Христианство и человечность – это синонимы. Я так понимаю, батюшка.
Трудно стать христианином, пока не стал человеком?
Означает ли это, что многовековая борьба церкви за халкидонский догмат, за то, что Христос и целиком Бог, и целиком человек, хотя это совершенно несоединимо, что это борьба за сам принцип и возможность отождествления, соединения, Рождества, говоря библейским языком, при сохранении Бог – Бог, человек – человек. Но здесь они едины. Если бы Христос был только изгоняющим торговцев, то это было бы нарушение вот того баланса, мне кажется.
Да, но он не только изгонял торговцев. Собственно, это был единственный, наверное, акт такого экспансии, если можно сказать. И то это было в храме, и это было...
Это был эпизод.
Ну, но на этот... Я почему к этому эпизоду возвращаюсь? Потому что откройте сегодня, ну, почти любой, я боюсь, выпуск какой-нибудь российской православной газеты, журнала православного, и этот эпизод вы там не найдете. Беседы с самарянкой, что будут поклоняться Богу в духе истины. Да. Вы там найдете изгнание торгующих из храма.
Причем... Доминанты. получался эпизод, превратился в доминанту.
Причем это одновременно соединено с тем, что именно сейчас-то уж столько торгующих по храму, и не только по православному, вот, скажу уж для полноты. Вот, и давеча мне рассказали случай, видели, как человек попросил в храме разрешения сфотографировать фреску изгнания торгующих из храма, ему сказали, можно, но только за деньги.
То есть торгуют... Надо просто не спрашивать. Есть такой принцип, легче извиниться.
Могут вот аппарат разбить.
А, ну если так, то
да. Вы недооцениваете наших современных православных.
Ну да, стражей и блюстителей порядка.
Да. Вот. Так опять же, как любить... без вот этого отождествления вертикального. Вообще, откуда оно берется? Это человек в детстве был лишен опыта любви или гены.
Это попытка пристроиться сверху, и опять мы начинаем психологизировать.
Ну, надо прощупать, мне кажется, психологию. Это не означает, что все сводится к психологии. Но, ну как?
Почему девушка решила, что она имеет право сорвать майку? Вот, ну, обнажить. Что устроить такое, как это назвать-то? В общем, когда люди раздеваются. Что-то из области...
Называется это стриптиз.
Как да. Хорошо, что отец Евгений, вот образец христианина, не знает, как называется
не
стриптиз.
Не вспомнил.
Да. Ну, такой тоже получается, что человек, наверное, он был все-таки, возможно, и неправ, но вряд ли он что-нибудь понял после этого. Значит, девушка потерпела, что ее вывели... И тогда, получается, все эти прислужники продались этим Макдональдсам, это, так сказать, западное. Она сама туда пришла. Она бросилась рвать на другом одежду.
Ну, да.
Я хотел просто немножко к вопросу вернуться. Мне кажется, важно, что любить – это не значит испытывать тождество, мне кажется. Мне кажется, любить – это всегда я и ты. Любить – это всегда разность.
Гармония.
Любить – это всегда… Вот Аристотель, по-моему, да, у нас раньше в метро висело «Город единства непохожих», по-моему, да? А мы иногда переначиваем, говорим «Церковь единства непохожих». Думаю, что греха в этом большого нет.
А как насчет «одна плоть»? А у Толстого гениальная…
Ну, не одна душа.
Я вот, если честно, к сыну своему…
Но плоть в Евангелии обозначает и душу, и тело.
Ну да, это целостность, это некоторая целостность.
Целостное существо, как сказали бы сегодня. Но
и в то же время, с другой стороны, когда супруга растворяется в супруге, и наоборот, в этом же мы не говорим, что в этом есть что-то правильное, даже с психологической точки зрения.
Симбиотическое.
Да? То есть тогда, когда хорошие, красивые голливудские фразы «я без тебя жить не смогу», да, если мы вдумаемся в них,
зависимости.
Если я ухожу, значит, как бы и другой человек, получается, абсолютно у него нет корней, значит, получается, все корни были впущены в меня, в этом же тоже есть какая-то патология, в этом есть неправильно. Мы не можем это осуждать, безусловно, когда люди безумно друг друга любят, им тяжело друг друга без друга жить. Мы знаем примеры наших бабушек и дедушек, когда один умирал, другой через там, месяц-два следовал, потому что тяжело было, настолько уж, да, там 50-60 лет вместе прожили. Но и все-таки при всем при этом, мне кажется, это не христианские идеи. Это что, это индуизм? Это у нас, это когда происходит вот эта вот, да, капелька, падающая в море и растворяющаяся там. Насколько я понимаю, Евангелие, Господь не лишает нас личности, не лишает нас структуры, не лишает нас границ. Ой. Поэтому, да, он остается с границами, мы остаемся с границами. И когда мы из этих дверей, как, да, уже эту метафору использовали, начинаем искать какой-то контакт, коммуникацию и находим, в этом, наверное, проявляется что-то вот действительно сверхъестественное и божественное, когда сквозь эту абсолютно необъяснимую разность мы находим, что между нами на самом деле есть родство. И это родство мы можем назвать любовь. Но ни в коем случае не я не могу раствориться в Боге, и Бог, к счастью, не может раствориться во мне. Отвергнуться себя? Безусловно. А как мы можем найти любовь, если я не отвергну в себе эгоизм, гордыню, самолюбование,
себя,
жадность
свою? Это какие-то качества. Это чуть-чуть, это не про мои грехи. Отвергнись себя, это не то, что покайся.
Ну хорошо, но это же речь касается, мне кажется, нашего эго. Себя что? Ну что себя? Себя как человека? Если я отвергну себя как человека, тогда что мешает мне сейчас выйти из этой студии, сделать шаг с пятого этажа и разбиться на тротуаре? Это что, будет отвержение самого себя?
Так нет, отвергнись это ради чего?
Хороший вопрос.
Ради чего отвергнись?
То есть это нужно стереть свою личность, ее нужно зачистить?
Ну, я могу только вам сказать, что вот эпизод, с которого мы начали, про апостола Петра с мечом, слова Спасителя к вопросу об агрессии, взявший меч от меча и погибнет, да. Их ведь очень часто можно встретить в военно-патриотической русской православной литературе, как обоснование, ну, вспомните фильм Александра Невского.
Да. Но это почему-то адресовалось к другим.
Всегда.
Не к себе.
Да, да, да. Тогда отвергнись себя означает, что как раз вот эти слова к себе применять и надо. Что если я возьму меч, я погибну от меча.
Да.
А к другому нельзя применять. То есть вот на уши
дело все в том, что да, батюшка, люди пытаются учить других, жить жизнью других. И всякий, по-моему, кто пытается прожить жизнь за другого, он не дает ему, вот приводил коллега пример, что когда родители поедают собственных детей.
Ну, заедают, обычно говорят.
Заедают.
Заедать чужой век.
Вот. Но тем самым я не могу прожить свою жизнь, если я пытаюсь прожить все время чужую судьбу. Если я вообще внедряюсь в чужую судьбу, в чужую жизнь.
Мне кажется, это вообще большой соблазн жить по чужому сценарию.
Уже когда я начинаю кого-то учить, есть грех учительства, я уже начинаю терять себя. Только ради Бога, ради того, чтобы прослыть учителем или вообще...
Но и не учить тоже ведь невозможно.
Где граница между...
Может быть, поучать легче, может быть, лучше термин.
Вот
да?
Я возвращаюсь к вопросу программы. Граница между ханжеством и святостью. Между грехом учительства и грехом равнодушия.
Знаешь, батюшка, я вспоминаю что-то из житий святых. Там пришел монах, видит, что у него в келье бес на его циновке спит. Он может, так сказать, прочесть молитву там, да воскреснет Бог, и расточаться в рази его, и добежат от лица его, ну и так далее. Он смиренно пристроился, и бес убежал. Смирением. Как учить? Иногда, вот, чем богослужение? Чтобы поклонился, все, это тоже проповедь. Она же разная бывает. И не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет. И не всякий, получающий сам вона, войдет.
И не всякий, изгоняющий торговца.
И не всякий, по сути, изгоняющий торговца. Есть ли любовь? Что было? Мы же вообще не знаем. Мы видим только внешнее. А что внутри было? Какой был контекст? Это... Ну, я не готов интерпретировать. Вообще, пророк Илья убил 100 человек. Нет, 300. Лично.
Была другая эпоха.
А вы все очень... А не убей.
Так не убей, ну, не убей, не лжесвидетельствуй и не прелюбодействуй. Это же только зерна, которые растут и растут.
Вот. Значит, есть нечто большее. Либо мы в это войдем больше и соединимся с этим. Или мы, значит, останемся кусочниками. То здесь выдернем из контекста, то там. И это выдергивание из контекста исключительно тогда о нашем стремлении, к власти. Ну, что другого учить?
Потому что Макдональдс, вот то, что вы говорили, что вот пришла это в общественное заведение, ведь, собственно, выставка в Сахаровском центре десятилетней уже давности, по которой осудили Юрия Вадимовича Самодурова, одного из работников Третьяковки, там специально, не просто это в Сахаровском центре, куда вообще мало кто ходит, так уж, к сожалению, вот, но там еще вот эти сомнительные картины, вызывавшие обсуждение.
Их краской измазали?
Нет, нет. Они были закрыты щитами, и в щитах были дырочки, и над дырочками висело объявление, что это может оскорбить верующих, поэтому лучше не смотрите. Угу. Так люди пришли, стали смотреть, громить и ломать, хотя их предупредили. И это не общественное было пространство, потому что это не государственный музей. Вот, это музей вот совершенно такой вот независимый и так далее. Вот, значит, людей предупредили, а человек все-таки пошел. Это все равно, как если вот на улице вывеской написано «Храм сатанинский», вот, а я туда пойду выяснять...
Делаем мы это ради себя, а не ради того, что это кого-то оскорбляет, кого-то это может действительно там увести от веры. У меня сказалось такое вот серьезное ощущение, что я это делаю ради самого себя, ради какого-то, может быть, даже какого-то самоутверждения. Потому что не напиши мне об этом, да, я вот такой человек, ну, условно скажем, да, допустим, там, как у нас там, у нас же каждый там первый или второй, да, человек считает себя православным человеком, там, может быть, не раз, но.
Православные все первые, а вторые – это протестанты.
Да, ну пускай будет так.
А вот. Католики?
Мы смиримся.
Вторая – А.
не напиши, я и громить не пойду. Да, я, может, пройду и не замечу.
То есть этот текст был провокационный.
Безусловно.
Я вас расстрою, Сергей Александрович. Они перед этим громили и без надписей.
Да?
Да, это была первая выставка.
Значит,
«Осторожно,
они пришли разгромить, они не пришли читать, они пришли громить.
Они пришли, коль уж на то пошло, отец Евгений, выполнить благословение своего духовника, отца Александра.
Ну, это я не знаю.
Я информирую.
Если была инструкция, тогда тут другое дело уже.
Почему?
Тогда,
ну, как, а почему человек слушается инструкции? Чего это вдруг? Мало ли на что послушание. Есть послушание на непрелюбодействие, есть послушание на
нелги. Так авторитет, нелги. Батюшка, священник, духовник, исповедник, авторитет.
Ну, извините меня, Господь, все-таки высший авторитет.
Батюшка, я думаю, что как раз вот здесь, в умах простых людей, мне кажется, да, происходит как раз вот это отождествление. Батюшка – это равно, ну, либо, да, знак приблизительно, это... Вот, да?
Он ближе к Богу, чем я.
А то, да. И мы все это знаем. Поэтому слово батюшки, слово Бога в мою жизнь. Однозначно. Разум отсутствует.
Да. Согласен, да, что здесь. Пример бытовой. Выходят люди на улицу, говорят, дай закурить. Да им закурить не надо, им надо подраться. Ну, при чем тут это?
Значит, вопрос, они пришли какого? Туда. Откуда у них эта нужда?
А это речь идет о той самой агрессии, которую...
Ну, это не ответ. Откуда у них это самое?
Откуда агрессия не любили?
Дело в том, что... В том числе, наверное.
У нас,
наверное.
То есть надо объяснить, что наши корабли бороздят просторы Большого театра, налить компоту, и он станет добрый.
Добрый уже вряд ли.
Дело все...
Вы не верите в изменения?
В метанойю? Очень медленно я верю в изменения. Очень редкое и очень медленное.
Вот
путем больших.
Провокатор.
Почему провокатор? Мне хочется, чтобы все были святые.
Пожалуйста. Вы не верите в изменения. Какая святость в этих интонациях? Или такая проникновенная?
Верим. Нет, правда. Мы верим.
Нет, ну Евангелие начинается. Изменитесь.
Хорошо, согласен. Но человек, который наполнен этой негативной агрессией, это чувство, во-первых, рабское. У нас на России, в России это бунт.
Всегда при чем тут рабство?
Рабство, потому что у нас было крепостное право очень долго. Потом вообще...
Но вообще-то 1500 лет прошло.
Не-не-не. А дальше что было? Дальше много чего было. Но я хочу сказать про другое, что исторически никто своих соплеменников в рабство не отдавал. Куда-то там. Эти славяне всегда между собой воевали. Ну, ты же историк.
Так.
И что, своих же вечно, и куда-нибудь их своих же продавали.
Было.
Ну, да. Так, понимаешь, у нас какое-то вообще особое вот это, ну, это же тоже агрессия, да? Это тоже утрата сочувствия, утрата идентичности, утрата чувства родственности.
Ну, вообще рабство, а я напомню, что в русской культуре еще и в начале 19 века крепостных называли просто рабами.
Да?
Слово «крепостное» не было в ходу, оно Конечно. Было в ходу в бумагах. А так почитаем Пушкина, Лескова, Щедрина. Крепостные – это рабы.
Да.
Раб – это вещь.
Да.
Это предмет, объект.
Да.
С ним, кстати, нельзя отождествиться, если ты не ребенок, который отождествляется с плюшевым мишкой.
Да.
Вот. И в этом смысле, но есть еще один предмет, который имеет еще один статус человека, когда он объект. Это солдат. Любой солдат – это оловянный человек, вот, который вот идет, куда ему прикажут, он должен выполнить
приказ. Куда его поставят?
Да. Да.
Рука. Шахматная фигура.
Да. И церковь воинствующая по Макдональдсам и по выставкам – это церковь оловянных людей.
Церковь солдат.
Это люди, которые идентифицировали себя, вот назвали себя «я солдат Божий».
Воины Христовы.
Воины Христовы. А нужны ли Христу воины?
Ну, я думаю, что наша война не к плоти и крови, но к духам злобы поднебесной.
Это плагиат, отец Евгений. Это думал апостол Павел.
Ну, да.
Я прошу указывать.
А, вы очень персонально. Ну, в данном случае...
С таким величественным
видом. Я идентифицирую,
я думаю.
Вот. Я думаю. Значит, я неправильно думаю?
Правильно.
А, так все. А что ты...
Нет, ну где-то правда, да, если бы не прояви агрессию, а вот, ну, извините, да, может быть, снова возвращаясь к какому-то Ну, хоть какому худо-бедному диалогу, наверное, здесь же больше было бы и православия, и смирения, и христианства, и ума, и всего-всего остального. Ну, сними с меня майку, в любую, какую бы я ни одел, там, будь какой-нибудь благочестивый святой, сейчас вот на эту майку позарится, но что он вам не вызовет? Он вызовет вам не чувство какого-то раскаяния, и правда, что ж я творю-то такое? Да, конечно, нет. Агрессия порождает агрессию. Удар порождает удар.
То есть Евангелию прощай, кто попросит у тебя майку, отдай ему и футболку.
Отдай ему все.
А с другого не снимай.
Отдай эти авоськи.
Заметьте, что евангельский призыв, он, конечно, носит, мне кажется, такой образный характер, но ведь он подразумевает, ну как вот... Когда украдут кошелек, ты чувствуешь, что у тебя не кошелек украли, а что тебе там как-то вот хочется пойти и душ принять. Чувствуешь себя униженным лично. Да. Потому что я и мой кошелек такой же одно, как отец и сын, прошу прощения. Вот. Я это к тому, что когда Господь говорит просящему тебя верхнюю одежду, отдай ему и нижнюю, он имеет в виду отречение от себя. Человек отождествляет себя с
одеждой. Но это же мое, часть меня.
Да, значит, тот, кто просит у тебя немножко сочувствия, отдай ему все, что имеешь. Отождестви, надень себя на него.
Но это как святые так и делали. Сколько мы знаем, когда приходили воры, они им отдавали, а ты вот это забыл.
То есть покрыть любовью, как бы вот...
Да, но любви здесь, по-видимому, не было. Все-таки.
У датского философа, богослова Сёрена Кьеркегора, потрясающая, «Грех не к смерти», по-моему, книга его называется, где он перечисляет там, 8-9 позиций отождествления или идентификации человека с чем бы то ни было. Потрясающая. Карьера, семья, ребенок, профессия, секс, религия. Всякий раз, когда человек отождествляет, да, себя с чем-то, проводит эту параллель равенства, он... Я сейчас не перескажу так, как написал он, это лучше прочесть, да, в оригинале. Всякий раз мы оказываемся в заведомо проигрышной позиции, потому что мы абсолютизируем то, что абсолютизировать абсолютно нельзя.
Что является какой-то частью.
Да, что является какой-то частью. Иисус говорит, отдай майку и футболку, ты добился больших успехов, ты работаешь на радио «Свобода». В какой-то момент, если ты готов, ты должен поступиться этим, когда Бог скажет поступиться этим. Ты там, я не знаю, что там, у тебя хороший дом и так далее, и так далее, и так далее. Параллели можно проводить великое множество. Это, по-моему, замечательная очень мысль, особенно когда мы отождествляем себя с условно правильными вещами. Да? То есть мы говорим, вот деньги, там, профессия, карьеризм, это все вот как бы это все негативно, это не по-христиански. А вот когда жена, ребенок, это все замечательно. Да? Например, в церквах бытует такое мнение, что вначале ребенок, потом уже твоя жена. Вот мы немножко боремся с такой,
тоже,
с такой мыслью, да, что как бы ребенок, он ближе, он слабее, вот о нем прежде всего, а супруг, он там уже на вторых, на третьих ролях. Поэтому всякое вот отождествление,
абсолютизация. А в Евангелии сказано еще то, что оставит человек детей, семью,
отца и мать,
даже и жену там где-то.
Недвижимость, лежит. Сестер, братьев,
да,
мать,
да,
жену.
И получит что? Назад в Царство
гораздо
Божие.
Больше. И все внутри восстает на такие тексты.
Как ну что, так? Ищите прежде Царствие Небесное, а все остальное приложится.
Я думаю, что на этих словах, которые опять отец Евгений произносит от своего имени, а которые на самом деле сказал Господь Иисус Христос,
я так думаю.
Отец Евгений отождествляет себя со Спасителем, да? И я рад за него, и за Спасителя тоже, что не в том дело, чтобы сорвать с другого, а в том, чтобы дело дать другому. И не тогда мы едины с Отцом, когда деремся во имя Отца, а когда во именем Отца прощаем, когда именем Отца терпим, когда именем Отца расширяем в мире пространство свободы, света и любви. В нашей сегодняшней программе участвовали пастор церкви «Парадигма» Сергей Александрович Панкин.
Панков,
прошу прощения. И православный священник и психолог отец Евгений Пискарев. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11780, 13720, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».